Здравствуйте. Иностранные разведки доложили, Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом. Теперь война будет не только у русских, но и у соседей. Глава внутренней разведки Германии Томас Хандельванг заявил: «Мы считаем, что риск диверсии, контролируемый государством, значительно возрастает. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле с высоким потенциалом ущерба». Еще одно подтверждение грядущим неприятностям Европы пришло со ссылкой на НАТО. Поступает информация о явных и убедительных происках России, которые координируются и носят масштабный характер. Financial Times цитирует европейские разведслужбы. Они предупредили свои правительства, что Россия замышляет акты саботажа и диверсий по всему континенту. Прежде от Путина ожидались более примитивные затеи, неуклюжие неприятности для соседних стран при помощи очевидных действий, неловко трактуемых министром Лавровым и секретарствующим Песковым. Ну, что-то вроде сбившихся с курса ракет, нечаянно отвалившихся от самолетов бомб, туристов, поехавших по грибы на танках, купленных в военторге. Вроде бы и не война, будто бы не совсем Россия, но есть убитые, раненые, напуганные и протрезвевшие, убитые среди мирного населения, остальные среди политиков. Гибридная война, когда сапог русского солдата в Европу не вступал и сдачи давать некому, хотя всем понятно, что именно произошло. Мао Цзэдуну приписывается фраза, что у каждого поколения должна быть своя война. Оказывается, это не только про Китай, это и про миролюбивую внешнюю политику Советского Союза, которая в ближайшее время выплеснется в Европу диверсионно-террористическими акциями. Для иностранцев важна ясность. Теперь разведка им четко объяснила, чего ждать, поэтому они понимают, что им делать. Сесть и чинно ждать неприятностей. И когда Россия что-нибудь взорвет, в ответ они предъявят полную готовность и осмысленность действий, объявят совещание, обсудят ситуацию, выработают резолюцию, решительно осудят, опубликуют материалы в прессе, придав максимальной огласке. Ну, не воевать же на самом деле с русскими. Россия устраивает диверсии давно, скоро они войдут в привычку, став частью пейзажа, а Европа до сих пор делает вид, что взорвалось само по себе, Баширов и Петров опять ни при чем, что в Англии, что в Чехии, где в октябре 2014 года взлетел на воздух склад боеприпасов. Тогда все деликатно промолчали, оставив Чехию один на один с Россией. Расследование показало, что Баширов и Петров были настоящие, русский след отчетливый. Склад уничтожен полностью, но пусть сами чехи решают, как им быть дальше, и вообще, надо ли рассказывать миру о русской диверсии или правильно сделать вид, что курили в неположенном месте. У России в теме диверсионного терроризма огромный опыт. К тому же у советских военных не принято писать новые учебники. Они всегда пользуются старыми, надеясь на проверенные методы, названные в народе «можем повторить». Поэтому ожидать от нового министра обороны Белоусова и российского генштаба свежих идей не приходится. А вот воспроизвести проверенные временем сценарии они вполне могут. Тем более, что первой под удар попадает Польша, история диверсии, в отношении которой весьма обширна. После поражения в Советско-Польской войне и заключенного 18 марта 1921 года Рижского мира разведывательным управлением РККА и заграничным отделом ОГПУ была разработана стратегия постоянного беспокойства на границе при помощи активной разведки, диверсионных отрядов, действовавших в других странах Восточной Европы, но отозванных для действий в Польше. Их предстояло усилить и к 2023 году довести численность на территории базирования до 6 тысяч человек. Помимо вооруженных действий, отряды активной разведки должны были вести революционную агитацию с целью создания партизанских отрядов из местного населения для активной работы против польских властей. Конечная цель не отличалась от нынешних ДНР и ЛНР. Дискредитация польского государства, отторжение населенных украинцами и белорусами земель от Польши и добровольное присоединение их к УССР и БССР. Поначалу диверсанты пробовали свои силы, для чего убивали полицейских. Затем к ним подошло подкрепление, подготовленное в Минском разведцентре, и в мае 1922 года боевой отряд диверсантов РККА напал на полицейский участок в Беловежской пуще. Расширяя успех, с июня по декабрь 1922 года диверсанты разграбили и сожгли несколько имений в Луненецком, Гродненском, Вилинском уездах, пустили под откос три поезда, включая военный эшелон из Буды в Барановичи, в в котором ехали офицеры польской контрразведки, специализировавшиеся на действиях против этих самых диверсантов. Затем диверсанты взорвали мост и железнодорожную насыпь на участке Лида-Вильнюс, разрушили несколько полицейских участков, несколько раз поджигали леса в приграничной полосе. Неправильно подразумевать под словом «диверсант» мужика в телогрейке с обрезом за пазухой. 6 тысяч подготовленных человек – это полк, аналог современного спецназа ГРУ. В 1924 году они перешли к открытой войне и начали захватывать города. В мае, заняв город Кривичи. В ночь с 18 на 19 июля 1924 года диверсионный отряд, вооруженный в том числе пулеметами, атаковал городок Вишнево Минской области. Затем отряд уничтожил полицейский участок в селе Жадзишки и захватил лесхоз в селе Жерделе, где с боем взял в плен кассу предприятия. Оттуда отряд двинулся к советской границе с 5 телегами с добычей. В погоню за диверсантами бросился полицейский и кавалерийский эскадрон, но, попав под плотный пулеметный огонь, был разбит между реками Ислыч и Березина, потеряв в том числе начальника уездной полиции. В ночь с 3 на 4 августа 1924 года диверсионный отряд захватил ныне белорусский городок Столбцы с целью освободить из местной тюрьмы лидеров Компартии Западной Белоруссии. Это была самая масштабная операция советских диверсантов на территории Панской Польши. Диверсанты наступали 4 отрядами, вооруженные пистолетами, гранатами. В каждом отряде было по 3 пулемета. Один отряд отвлек внимание на себя и завязал бой с полицией на окраине города. Остальные отряды захватили тюрьму, освободили 150 заключенных, включая лидеров Компартии, уничтожили управление полиции, подожгли железнодорожный вокзал и здание уездного управления, разграбили магазины и торговые склады, захватили почту с деньгами и драгоценностями. Кстати, дорога на Сувалки идет как раз через эти столбцы. И для нынешних диверсионных мероприятий достаточно взять из архива карту местности и отчет о проделанной работе. 18 июля 1936 года генерал Франко совершил военный переворот в Испании. Советский Союз активно вмешался в эту гражданскую войну и помимо техники, оружия, военных советников отправил в Испанию диверсантов. Спецотделение разведывательного управления штаба РККА решило проверить эффективность диверсионных действий и принципы боевого применения диверсионных групп в реальных условиях. Для этого в Испанию были направлены офицеры специальной разведки РККА и командиры саперно-маскировочных взводов, как в то время в Советском Союзе назывался спецназ ГРУ. Воевать в Испанию они поехали под видом туристов. Это ведь обычное дело, когда русские мужики решают съездить на отдых в ДНР, ЛНР, ну или в Испанию. Приехавшие советские туристы приступили к обучению местной армии минно-взрывному делу, занялись планированием операций и формированием диверсионных отрядов. В декабре 1936 года на первом же боевом задании советские туристы сумели разрушить автомобильные и железнодорожные мосты, вывели из строя линию связи. Входя во вкус активного отдыха, изобретая от пляжной скуки разные увлекательные механизмы, взрыватели замедленного действия, малые магнитные мины, советские отпускники постепенно расширили географию, увлекая туризмом подвернувшихся иностранцев, и к весне 1937 года сформировали террористическую интербригаду численностью 100 человек. Отдыхали на коммуникациях, минировали дороги и мосты, подрывали воинские эшелоны, выводили из строя электростанции и средства связи. Иностранцам советский вид отдыха так понравился, что под командованием отпускников РККА был сформирован 14-й партизанский корпус, состоявший из 7 бригад численностью 5000 человек. После чего советское туристическое агентство открыло 3 филиала в Каталонии на Восточном фронте и еще 4 на Центральном и Южных фронтах. Для отдыхающих партизанский корпус организовал 2 диверсионные спецшколы в Барселоне и Валенсии по подготовке туристов-снайперов, минеров, подрывников, радистов, разведчиков. Резидент советской военной разведки в Испании докладывал, для борьбы с диверсантами фашисты вынуждены держать в тылу значительные воинские части и вооруженные группы фалангистов. За время отдыха туристы подорвали около 100 эшелонов, уничтожили порядка нескольких сотен автомобилей, около 2000 солдат и офицеров противника, мосты и линии связи. В карте отдыхающего особо отмечены взорванный водопровод в Гренаде, уничтоженные неприятельские турбазы под Мадридом вместе с отдыхающими техниками и боеприпасами, заблокированный взрывом на 5 суток тоннель под Кордовой, отправленный под откос эшелон с солдатами-марокканцами. В ходе наступления республиканцев на Каталонском фронте была проведена операция «Эрбо». Советские туристы вспоминали, что в бой вводились не только группы и отряды, но и бригады в полном составе. Благодаря действиям диверсантов движение на некоторых направлениях, например, Сарагоса-Ларида, было парализовано полностью. Во Вторую мировую войну из диверсантов РККА формировались батальоны и дивизии особого назначения – Амсбон и Амсдон. В тылу немцев удавалось организовать серьезное партизанское движение, поддержанное с большой земли командирскими кадрами, оружием, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и, что немаловажно, оборудованием, учебными пособиями, материалами, чтобы вчерашние колхозники побыстрее занялись диверсионной работой. Сейчас это большой раритет, артефакт того невероятного времени – инженерно-саперная линейка РККА. Ее выпускал завод номер 492 имени Молотова. С виду обычная, металлическая, раскладная, длиной 240 сантиметров, состоит из 12 сегментов. Она и не только для саперов годится, с ней и плотник охотно поработает, и инженер пользу извлечет, и дома она к месту будет. Но незаменима она в первую очередь в партизанском деле. Вся линейка выгравирована подсказками по диверсионно-подрывной работе. У нее одна сторона с измерительной шкалой, а вторая – пояснение для взрывания. Каждый сегмент линейки – подсказка для выполнения конкретной задачи. В книгах это называется главами. Саперный проводник, электродетонатор, подрыв техники, подрыв дерева, подрыв металла, воронки на дорогах, разрушение танков, покрытие от снарядов гаубицы 105 мм. Сформулированы рекомендации по диверсионно-подрывной работе коротко и доходчиво. Разрушение водопропускной трубы. Для труб диаметром до 2 метров на 1 метр объема необходим 1 килограмм взрывчатки. Для бетонных труб того же диаметра вдвое больше. Разрушение танков. Заряд установить на двигатели у цилиндров в их средней части от 0,4 до 0,8 килограмма на каждый. Для разрушения тракторов и автомашин такое же. Разрушение железнодорожных рельс, стрелок, крестовин 0,4-0,8 килограмма. Этой линейкой можно не только машину подорвать, но и схрон в лесу выкопать и дорогу через болото проложить, построив бревенчатый косой настил с засыпкой, для чего потребуется на 100 погонных метров дороги лесоматериала 50-60 кубических метров, потребность в рабочей силе 400-500 человекочасов, то есть необходим либо небольшой концлагерь с пленными, либо рыть всем партизанским отрядом. Давний польский, испанский, современный чешский, украинский опыт – станут основой взятого Россией курса на постоянный конфликт с Западом и расширят боевое применение туристов, отпускников, отдыхающих. И прежде от наших стонали отели «Все включено», когда мирные жители Кемерово, Кузнецка, Челябинска степенно отдыхали в Египте, Турции. Теперь, масштабно расширяя географию, в дело вступят профессиональные туристы. На сегодня все. До свидания.